Какой псалом мы только что с вами прослушали? «Известен нам край, где царит наш Спаситель». Интересно, довольно необычно сегодня получилось на служении. Хор здесь, оркестр там, такое стерео интересное. Но когда не видишь исполнителя и слышишь только музыку, то есть возможность сосредоточиться только на самом содержании, не так ли? О чем говорят нам звуки этой песни? О чем будет сейчас наша проповедь? Итак, тема моего слова – это работа, которую Дух Святой совершает в сердце человека. И место Священного Писания, которое хотел бы прочитать для нас, для нашего рассуждения, записано Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи. Иоанна, 14 глава, 16-17. Слова Иисуса Христа. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас пребудет». Дух утешитель, который с вами пребывает и в вас пребудет. В одном из стихов для детей есть такие слова. «Кто видел ветер? Ни ты, ни я». А вы видели? Вы видели ветер? Какой он? Большой. А еще? Сильный, может быть, да? Но на самом деле мы видим лишь последствия ветра. Сами по себе струи воздуха мы еще не способны с вами различать. Может быть, не знаю, но пока мы не способны. Но то, что мы видим вокруг, да, это как цветы наклоняют головки. Когда листва на деревьях шумит, мы чувствуем, как он прикасается к нам, как он обвивает наше лицо. Это результаты этого. В Библии Дух Святой часто сравнивается с ветром, и особенно в беседе с Никодимом. Это было ночью. Мы не знаем, почему так поздно этот человек пришел. Может быть, одна из причин то, что он был один из видных начальников иудейских, фарисеев. Но он пришел к Иисусу Христу с особыми вопросами. И ему, этому фарисею, большому начальнику, Христос поведал большие истины. И именно ему Христос сказал те знаменитые слова, которые теперь знает почти каждый христианин, который записан в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». В беседе с Никодимом мы обязаны этим словам. Так вот, этому человеку Христос сказал такие слова. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Часто думаешь, зачем ветер? Ну какая с него польза? Особенно, когда, помните, в ноябре был сильнейший шторм. И очень много жителей города сидели в обесточенных домах. Узнавали друг у друга, как подключить аккумулятор к домашней системе электроэнергии, да? Как выйти с этого положения, сколько деревьев было повалено, и слава Богу, что он на мою крышу не свалилось. А сколько сейчас идет ремонтов крыш в нашем городе и заборов? Тоже это все последствия ноября. Это все последствия ветра. И думаешь, зачем такая сила? Но, когда, помните, в прошлом году летом, когда стояли большие пожары, и дым, смог стоял над городом, особенно наш город, он находится как бы в Вэлли, в долине, и стоит дым, и людям нечем дышать. И тогда понимаешь, Господи, пошли ветерок, хоть самый слабый, но пошли этот глоток свежего воздуха. И он играет большую функцию, чтобы уносить нехороший воздух, загрязненный, и посылать, давать нам свежий. Господь сказал, он веяние тихого ветра. Его благость, его милосердие такова для нас. О Духе Святом очень важно нам запомнить две вещи, которые часто забываются. Во-первых, Дух Святой – это личность. Он не просто чувство, не просто какая-то сила, не просто влияние, нет, он есть личность, he is a person. И это очень важно. В Библии мы читаем о многих вещах, сказанных о нем как о личности. Например, он любит, он оскорбляется, он обличает, он дает, он свидетельствует, против него можно согрешить, ему можно лгать. Дух Святой – это не просто личность, он божественная личность, он Бог, он вечен, он все знает, он везде пребывает, он все наполняет, он вездесущ. Помните, заканчивая наше богослужение, здесь служители часто молятся такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь». В этих словах Дух Святой соединен с Богом Отцом и с Богом Сыном в одно единое целое. Все три – один Бог. При крещении также служитель, пастор говорит: «Крещу тебя во имя, не в имена, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь также Бог Дух Святой соединен наравне с Богом Отцом и Сыном и Святым Духом. В 5 главе Деяний апостолов мы читаем очень печальную историю об Анании и Сапфире. Оба они были наказаны смертью за ложь. И стих 3 ясно говорит, что они солгали Духу Святому. Но стих 4 добавляет: «Ты солгал не людям, а Богу». Писание прямо говорит, что Дух Святой – это Бог, и мы к Нему должны также относиться как к Богу. Ему даны самые различные имена. И когда Бог дает имя или называется именем, Он этим что-то хочет выразить. Что-то оно значит. И каждый из имен Бога говорит, описывает какую-то грань личности Духа Святого. Он назван утешителем, он есть Дух славы, Дух благодати, Дух совета и крепости, Дух премудрости и разума. Это все у него есть, и это он дает нам, те, которые имеют этого Духа премудрости, разума, совета, крепости, благодати и славы. Он все дает тем, кто его имеет, кто его принимает. Неверно считать, что Пятидесятница – это как бы день начала существования Духа Святого, так как и Рождество не является днем рождения и началом существования Иисуса Христа. Не было такого времени, когда Дух Святой не существовал бы. Он был всегда. Он был при сотворении мира. Он был до сотворения мира. В день Пятидесятницы он проявил особую чудесную могучую силу. Это был день как бы создания первой церкви. Это день, когда он начал свою особую работу здесь, на земле, через церковь. Церковь, как тело Христа, немыслима без Духа Святого. Так само, как и христианина, нельзя назвать христианином, если он Духа Святого не имеет. Очень важна его работа в нашем сердце. Так что же он совершает в наших сердцах? Что он совершает в твоем и моем сердце? Давайте просмотрим. И, конечно же, дорогие братья и сестры, нам не хватит и многих служений, чтобы все до конца описать и разъяснить. И в своем слове я хочу только лишь обозначить главные такие вершины, такие основы, о которых Дух Святой говорит и учит нас. Итак, первая его работа начинается, как вы думаете, с чего? С обличения. Правильно кто-то сказал. С обличения. Иисус Христос сказал: «Он, придя, что сделает? Обличит мир о грехе и о правде и о суде». Что такое обличение? Что значит обличать? Обличать – это значит делать явной. Делать явно чью-либо виновность или преступность. Это высказывать правду о чьем-либо грешном поступке или поведении. Обличать – это значит разоблачать, осуждать. В английских переводах Библии основно встречаются два слова. To convict – это значит упрекать или кого-то обвинить в нарушении, например, to declare someone to be guilty of a criminal defense, когда объявить кого-то виновным в каком-то преступлении, или другое слово reprove, значит порицать, упрекать, делать выговор, указывать на вину. В полной мере это может делать только Бог. Нам, людям, очень часто хочется это делать. Нам кажется, что мы способны и видим и понимаем это делать, но не каждый имеет дар от Бога это делать. Это очень важная работа, очень важное служение. И в полной мере это может совершать только Дух Святой, потому что Он есть Дух Святости, Он Бог. Он видит человека насквозь, и нету ничего такого, что сокрыто было бы от Него. Итак, в жизни неверующего человека обличение приводит к покаянию. Это то, с чего все начинается. Человек ходит в миру, он грешный, и он доволен, в общем, всем, что у него есть. Он, скажите ему, ты виновен в чем-то? Ну, все, в принципе, виновны, но такого ничего и плохого не сделал. Никого не обижаю, никого не обманываю, не верен своей семье, все нормально. Это до тех пор, пока Дух Святой не начнет работать с ним. То же самое происходит с детьми верующих родителей, которые с вот такого вырастают, в семье ходят в эту церковь, с маленького возраста уже говорят в микрофон стишки, все делали правильно, ну там за исключением некоторых бытовых сложностей, а так в общем все хорошо. В чем не каяться? Пока Дух Святой не коснется, не обличит, не изобличит, не укажет, человек не понимает. Но это состояние, ну, что у тебя есть нужда в покаянии, это результат работы Духа Святого. Человека можно заставить выйти покаяться, но если Дух Святой его не обличил, какое это покаяние? Поэтому нам нужно молиться. Это очень важно, потому что обличение, оно выводит на поверхность. Показывать, просвещать человека, кто мы есть на самом деле. И результат этого, человек, видя нужду в Боге, приходит с покаянием и говорит: «Господи, теперь я вижу. Я заблуждался. Я вижу, какой я грешник. Прости меня». Как вы думаете, после покаяния нужна эта работа Духа Святого? Еще как нужна. Как бы с теми христианами, которым нужна глазная мазь, о котором написано в книге Откровения, которые думают, что ты думаешь, ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты слеп. Как вывести человека из этого состояния? Обличение. Вы подходите к нему, обличаете, что в ответ слышите? Извини, посмотри на себя. Очень трудно, очень трудно. Но когда Дух Святой подойдет и обличит, и проникнет в само сердце, в душу, в разум, тогда человек ничего не может сказать. Духу Святому, Богу, никто ничего не может сказать. Никто не может оправдаться перед великим и всемогущим Богом. Поэтому как в жизни верующего, так и в жизни верующего он продолжает эту работу. В жизни верующего обличение приводит человека к исправлению, ведет к очищению, к самоочищению. Слава Богу за это. И мы всегда должны принимать, не спешить оправдываться, но принимать обличение, которое мы слышим. Обличение, покаяние и следующий этап, который прямо является результатом покаяния, который совершает Дух Святой, это возрождение человека. В этом же разговоре с Никодимом Христос говорит: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Возрождение чего? Зачем? Почему? Из чего состоит человек? Писание четко говорит: дух, душа и тело. Зачем такое тонкое деление? Библия говорит, не буду сейчас вдаваться в подробности, Дух отвечает за общение с Богом. Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Мы молимся Духом, мы прославляем Бога Духом. Вся связь с Богом совершается через Дух. Когда Слово Божие, все, что мы слышим, назидается Дух наш. У любого возрожденного христианина это активированная часть его личности. Душа, по-гречески психея, отвечает за психологию человека, за эмоции, чувства. Это важная часть. С помощью этого мы можем общаться друг с другом, воспринимать мир, чувствовать друг друга, понимать друг друга, понимать, чувствовать то, что другой чувствует. И, наконец, тело, наша плоть – это то, через чего наше духовное «я» соприкасается с внешним миром. Так вот, возрожденный христианин в Писании называется как? Духовным. А неверующий человек как называется? Душевным. Душевным. Почему? Потому что его дух мертв. Его дух мертв, но у него есть чувства. Он понимает искусство, он радуется прекрасному, он тоже где-то людям сочувствует, сопереживает, плачет, обижается. У него чувства есть. Это все, что у него есть. Но дух его мертв, поэтому называется душевным. Кто такие плотские люди? Это христиане, на которых плоть имеет слишком большое значение и влияние. Так вот, все люди от рождения являются грешниками и духовно мертвыми людьми. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков без исключения, потому что в нем все согрешили. Поэтому все нуждаются в покаянии и все нуждаются в возрождении. Дух грешника от рождения мертв для общения с Богом. Сам себя оживить, воскресить мертвый дух не может, потому что не имеет жизни в себе самом. Духовное рождение – это проявление в человеке несуществующей раньше духовной жизни. Возрождение – это духовное рождение, когда Дух Святой возрождает дух человека для духовного общения с Богом. И человек становится душою живою, он получает новое сердце. Происходит это только после покаяния и обращения к Богу с верой. Такое возрождение всегда результат смирения и сокрушения духом. Как узнать, возрожден я или нет? Как узнать мое состояние? Писание говорит очень четко, есть следующие моменты, по которым мы можем себя проверить. Во-первых, любовь к Богу, любовь к ближнему. Одно без другого не может. Любовь к Писанию, любовь к молитве, желание служить в церкви. Это все признаки здорового, живого христианина. Если это нет, если это притуплено, если нет желания, это говорит уже о признаках болезни. Итак, идем дальше. Обличение, возрождение, человек стал душою живою. Следующий этап – крещение Духом Святым. А это что такое? Столько разных поводов, столько мнений, есть целые деноминации, которые совершенно по-другому все это понимают. Библия говорит очень просто. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Что это за тело? О чем идет речь? Церковь. Совершенно верно. Значит, крестились – это присоединились к телу Иисуса Христа. Крещение Духом Святым – это когда мы присоединяемся духовно к телу Иисуса Христа. А из кого состоит тело Иисуса Христа? Из возрожденных людей. Поэтому, когда я получаю возрождение, я сразу же становлюсь частью сонма таких же возрожденных людей. Вместе. Кто крестит? Иисус Христос. Кем крестит? Духом Святым. Поэтому называется крещение Духом Святым. Во что крестит? В тело свое, в Церковь Христову. Когда это совершается? В момент искреннего спасения, в момент искреннего покаяния, обращения к Богу с верой. Поэтому, если человек покаялся, искренне получил возрождение, он тут же становится крещенным Духом Святым. Это факт. Это сразу логически следует одним за другим. И неправда, что говорят, должно еще какое-то время пройти, ты возрожден, но попозже ты будешь крещен Духом Святым. Это в корне неверное учение. Писание этому не учит и не говорит. Крещение Духом Святым, за этим следует запечатление. Что это такое? В книге Откровения мы часто встречаем моменты такие. Мы слышали о 144 тысячах, которые запечатлены Богом. Также мы находим о том, что Антихрист будет накладывать печать свою на тех людей, которые примут его и будут поклоняться ему. И этим сам Антихрист отметит своих, которые его, и участь тех, которые примут эту печать и будут запечатлены в озере Огненном. Дорогие братья и сестры, мы имеем огромную честь и привилегию носить печать Духа Святого, быть запечатленными Духом Святым, и об этом говорит Слово Божие. В нем и вы, услышав Слово истины и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего. Вы запечатлены обещанным Духом Святым. И этот факт является залогом, депозитом, как бы вещественным доказательством того, что у вас есть спасение. Вы спасены. Бог запечатлевает уверовавшего. Это запечатление, оно свидетельствует о следующих вещах. Во-первых, о безопасности. Мы принадлежим Богу. Мы Его собственность. Никто, кроме Бога, не имеет на нас прав. Злые силы, оккультные силы не могут повредить запечатленному христианину, потому что он, на нем охрана Божья. Если только, если этот христианин сам не откроет дверь и не начнет заигрывать силами зла. Вот это единственная возможность. Бог оставляет свободную волю человеку. Если Бог верен, Бог его хранит. Второе – это принадлежность Иисусу Христу. Итак, запечатление Духом Святым – это признак того, что мы являемся собственностью Бога, Его детьми и находимся под Его охраной. Это очень важно, дорогие братья и сестры. Очень ценить надо и дорожить этим запечатлением, и чтобы не потерять, не отойти и не отпасть. Наконец, пятое качество, пятое действие, которое Дух Святой совершает, это Он пребывает верующим. Он находится в нашем сердце. Иоанна 14, 17. Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас пребудет. Он с вами и в вас. Какая это честь, какая это святыня, какая это привилегия, чтобы Дух Святой был и с нами, и в нас, дорогие братья и сестры, какую это высочайшую ответственность накладывает на всю нашу жизнь, на поведение, на разговоры. Кто с нами всегда пребывает? Кто в нас находится? Как мы должны себя вести, осознавая это? Это значит, что мы храм Духа Святого, вместилище, часть Его в нас. Это значит, что мы имеем залог нашего спасения. Это доказательство. Если ты имеешь Духа Святого, ты спасен, ты дитя Божие. Это больше еще значит, когда Дух Святой в нас пребывает, Он не остается без действия. Он продолжает работу по обличению. Он также нам говорит, подсказывает, ведет, руководит. Но еще что-то. Дух Святой – это Дух Церкви. Главная Его работа – это прославить Христа и созидать церковь. И поэтому христианин, в котором он живет, он также проникается этой же идеей. Этот христианин хочет прославить Христа. Прославить Христа становится его главной целью в жизни. И он неравнодушен церкви. Он любит церковь, он любит народ Божий. И он стремится, он ищет возможность, как бы послужить церкви, как помочь церкви, как поддержать, как созидать, как строить. Он старается, он чувствует себя кирпичиком и хочет быть полезным. Не просто так где-то находиться, не просто топтать дворы Дома Божия, но принимать участие. Он этим живет. Дух Святой, Он дает для этого дары. Каждому Он дает дары. Не нужно, Господи, я хочу этот дар или этот, или этот. Это не в нашей праве заказывать дары. Он дает, Библия говорит, Дух Святой дает, как Ему угодно. Как Ему, не нам. Поэтому, что Ему угодно, то Он вам даст. Если вы ходите в Духе, если вы ходите по Духу, вы не останетесь без дара. Все, что вам нужно, быть полностью сосудом, отдавшим себя Господу для Его употребления. Полностью смиренным и стараться как можно больше быть очищенным во всякое время. Все. Дальше Он вас наполняет, и Он вас сразу же начинает использовать служение. И вы этот дар обнаружите. Как обнаружить этот дар? Вы увидите, у вас есть стремление, желание к какому-то труду. Это первое. Второе, у вас есть, получается это. Есть успех в этом труде, есть плод. И третье, это воспринимается церковью. Эти три качества, требования очень важны. Желание делать, способность, плод и то, что это воспринимается, принимается церковью. Это важно, и об этом не следует забывать. Библия говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Мы ими должны служить. Ни в коем случае не гордиться, не превозноситься. У меня такой дар уже совершенный. Ни в коем случае. Это служить другим. Христос, в другом послании Ефесянам нам написано, что это дар к совершению святых, на дело служения для созидания тела. Чтобы служить для созидания тела, нужно любить это тело, нужно любить церковь. Дары их много, у каждого они свои. Любой дар, любая способность послужить Богу для роста и укрепления – это от Духа Святого. И оно разное. Я хотел бы выделить только некоторые из них, которых упоминает Писание. Дар мудрости и разумения, дар учительства, дар пророчества и проповеди, дар вспоможения, то есть помощи кому-то, дар развлечения духов, дар служения, дар пастырства, управления, дар веры. Наконец, что я особо хотел бы подчеркнуть – это дар любви. Это наивысший из даров, который является объединением и условием для всех остальных. Любой другой дар, который вы имеете, не имея при этом дара любви, превращается во что? В медь звенящую и кимвал звучащий. Все. Но дар любви дает смысл и служение, наполнение и пользу всему. Она сохраняет от гордости, сохраняет от самомнения. Она делает то, чтобы все служило для других, потому что любовь, она призвана отдавать, служить, помогать. Дорогой мой друг, брат и сестра, имеешь ли ты эти дары? Как ты относишься к Духу Святому? Благодарил ли ты за то, что Дух Святой тебя обличает, за то, что Он тебя возродил, за то, что Он тебя крестил, за то, что Он тебя запечатлел, за то, что Он тебе пребывает. Это то, что Он делает для нас. На вечернем служении, дорогие братья и сестры, будут еще две проповеди о том, как мы теперь со своей стороны должны относиться к Духу Святому. И одно слово будет «охождение в Духе». Как ходить в Духе, как ходить по Духу, как ходить жизнью, исполненной Духом Святым. И другая проповедь будет об опасностях угашения или оскорбления Духа Святого. Очень прошу, чтобы все мы пришли и послушали эти две важные проповеди, потому что они важны для нас, как для церкви и для христиан. А сейчас поблагодарим Господа за Духа Святого, которого мы имеем. Аминь.